Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте. Это передача «Отличная семья». У нас сегодня понедельник, 9 июля. И, как всегда, я надеюсь, что мы делаем эту программу в теме сиротства понятной, доступной, открытой для того, чтобы все-таки решался этот очень непростой вопрос. Мы часто повторяем, что это вызов для нашей страны, вызов для наших людей, то, что в нашей стране еще есть дети-сироты, и мы очень хотим, чтобы эта ситуация менялась, потому что каждому ребенку нужен дом, нужна семья, нужен значимый взрослый. И вот сегодня мне очень приятно, что мы будем с вами, будет такая иллюстрация одной семьи. Сейчас я как раз их представлю. Это Евгений и Яна Нагорные. Евгений, Яна, ну, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы сейчас с нами. Вот, Евгений и Яна, они приемные родители, поэтому сегодня они нам расскажут, как они вступили на этот путь, какие были сложности, как они их преодолевали, что в результате они открыли для себя, про себя, про детей. Вот об этом мы сегодня в нашем эфире. Я очень надеюсь, что вас это, друзья, тоже как-то вдохновит, вы для себя что-то получите. Надеюсь, что вы будете с нами в течение этого часа. Ну, кстати, я очень надеюсь, что вы будете не только нас слушать, но еще и задавать свои вопросы, комментарии, реплики. Вы нас можете слышать, вы нас можете видеть, потому что не забывайте, что сейчас идет видеотрансляция в наших соцсетях «Отличная семья», все об усыновлении в Фейсбуке, ВКонтакте, и вы можете оставлять свои комментарии в комментариях. Плюс у нас есть WhatsApp, Viber, нужно, пользуйтесь этим. Плюс 7-977-850-0996. А вот телефон прямого эфира прямо вот буквально через несколько секунд, чуть попозже. Также, друзья, у меня к вам вопрос. Вот если вы задумывались или не задумывались о приемном родительстве, но так или иначе, вот сейчас, если вы нас слушаете, то скажите, пожалуйста, какие у вас есть страхи, которые вас останавливают перед вхождением в эту тему? Вот как вы считаете? Допустим, например, я бы стал приемным родителем, если бы не... Что? Да? Вот что вас останавливает от этого? Вот, пожалуйста, вам такой вопрос. Присылайте свои комментарии. Очень хочется узнать ваше мнение и вашу обратную связь. Нам это нужно, нам это важно. Сейчас мы уходим на перебивку буквально на несколько секунд, а потом мы возвращаемся в нашу студию. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Впереди все самое интересное. Будьте с нами, дорогие.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я уже сказала, буквально вот эти несколько секунд, они пролетели, телефон прямого эфира озвучен, и мы, наконец, начинаем, да? Итак, у микрофона Татьяна Ваганова, не помню, представилась или нет, бывает иногда такое, извините. У нас с нами сегодня Яна и Евгений Нагорные, и говорим мы сегодня о приемной семье, история приемной семьи, одна из историй. У нас их было много за этим эфирным столом, они в чем-то разнились, в чем-то они были очень похожи. Вот. Но самое главное, друзья, это то, что все-таки ребенок обрел семью, и родители тоже обрели этого ребенка. Вот как это происходило. И к вам вопрос, что вас останавливает от приемного родительства. Да? То есть я бы стал приемным родителем, но... Ребят, ну вот, во-первых, скажите, пожалуйста, кому вот эта светлая мысль впервые... как пришла в голову, вот стать приемным родителем. Но она же не бывает, вот так проснулся в один прекрасный момент, и вдруг. Вот с чего все началось, у кого началось?
Ну, я думаю, что, скорее всего, у меня было.
И у меня она тоже была.
У нас двоих была.
Так, давайте вот, может быть, мы сейчас выясним впервые в вашей жизни, кому первому пришла эта мысль в голову.
Ну, мне, например, она всегда была не чужда. Мне все время казалось, что, ну, чужих детей не бывает. То есть это же здорово, просто принять ребеночка в семью. Еще до брака я думала об этом, и для меня это было не чуждо. То есть вот так вот было с моей стороны. Вот, а со стороны Жени, сейчас Женя сам скажет.
Ну, мои первые мысли о том, вообще мне с детства получилось так, где я жил, рядышком был, ну, не центр, а школа-интернат.
Так.
И где я видел, часто не все были с родителями, а многие были без родителей. Они жили при интернате длинное время, мне все время их жалко было. Я еще вырастал, когда школьником был, думал, как же так, что у них нет родителей. И эта мысль, она зародилась у меня глубоко в сердце.
Слушай, а какой это был год?
Ну, это лет...
Давай, открывай 30, тайны своего возраста.
Лет 30 назад.
Лет 30 назад, да?
Да.
Вот, ну вот, например, смотри, вот рядом это школа-интернат. И наверняка среди сверстников, среди родителей были какие-то определенные разговоры. Ну, например, да, о том, что, ну, вот, да, там эти дети такие своеобразные, яблоко от яблони, да, что родители у них такие сякие, вот, и они, по идее, тоже от них ничего особо хорошего не жди. Вот такие разговоры были?
Ну, были, конечно, потому что там были, как говорится, сорванцы, которые давали жизнь не только в этом интернате и всем окружению, все дома, все ближайшие их знали, поэтому были такие.
Ага, ну, кстати, вот сорванцы, вот что они делали?
Ну, когда, если тяжелые семьи...
Ты знаешь, когда ты говоришь сорванцы,
ну,
вот
ладно,
здесь,
ладно,
знаешь...
Ладно. Тяжелые так, семьи, так. Родители некоторые, которые даже там жили, которые без родителей были, они были, ну, тяжелые. Они все время ходили по домам, воровали часто, угу. Часто там, ну, да вот такого типа создавали неудобства окружению вокруг.
Понятно. Ну, то есть была реальная проблема.
Да, была.
Да, и поэтому как бы люди, с одной стороны, вроде бы адекватно на нее реагировали, с другой стороны, это ну, как бы некий такой крепкий социальный отчасти миф, который формируется на долгие годы, и он, по идее, до сих пор бытует, о том, что вот ничего хорошего оттуда быть не может. А мы вот тоже стараемся, вот и приемные родители, они рассказывают о том, что, ну, во-первых, друзья в ваших кровных семьях, ну, все ли так гладко и хорошо, вот, если здесь сами родители иногда ну, да. просто встают на уши и не знают просто, что делать со своими кровными детьми. Ну, это один момент. Другое, то есть люди делятся, рассказывают о своих достижениях, достижениях своих детей, о том, что да, ситуация меняется. Вот я просто к тому, что смотри, вот ты все равно рос в среде, в которой ходили эти мнения, мифы. Вот как это не затронуло тебя? Или затронуло, только потом через какое-то время ты стал на это по-другому смотреть?
Нет, я с детства смотрел по-другому. Я вырос, можно сказать, в многодетной семье. Моего брата семеро, шестеро. Я запутался.
Так,
да, у нас четверо. И я вообще вокруг меня окружали много обычно, много у кого детей. И мы смотрели на эти трудности, знали, что рано или поздно изменится, и мы сильно не переживали. Даже окружение, даже вокруг того дома-интерната, мы все сильно не переживали. Мы знали, рано или поздно он встанет или на путь, будет нормальным,
так.
Или же...
Угу.
Мы, ну, сильно на это как бы не было таких дебатов. Поэтому...
Так, вот здесь уже сообщения идут. Вы просто, я это вам тоже говорю, ребят, если я смотрю в экран, я вас слушаю внимательно, но мне нужно сообщения еще читать. Люди, спасибо, что вы пишете. Значит, сообщение от Ольги Жуковой. Очень хочу ляльку взять, но все твердят, что женщине без семьи взять невозможно.
Можно.
Ольга, да, в общем, да, разрушаем этот миф.
Сейчас расскажешь.
Да, давай.
Да, можно. Это точно можно. И на самом деле вот много-много очень страхов по поводу того, что а дадут ли, а могу ли я. У нас тоже такие были сомнения. Даже вот мы семья полная, все равно были сомнения. Но на самом деле мы, когда пошли в школу приемных родителей, с нами учились две женщины. Одна была вдова с ребенком, а другая женщина вообще не замужем была, и детей у нее не было. Вот. Ну, также с нами учились и супружеские пары в школе приемных родителей. Кстати, эту школу можно пройти совершенно бесплатно за 2 месяца.
Всем, у кого есть дети.
И даже советуем всем, у кого есть дети. Просто она очень интересная.
Хочу чуть добавить, просто для того, чтобы родители понимали детей.
Ой, как Женя.
Психология.
Там, знаешь, не в бровь, а в глаз.
Там дело в том, что рассказывается все подробности. Mm-hmm. Книжка не подробная, но затрагивается Гиперрейнер.
Да, Юлия,
да. Потом моя еще
любимая,
другие.
Гиперрейтер.
Mm-hmm. Другие там, и там подробно рассказывают, почему вот те самые банальные, почему ребенок упал, ногами бьет, требует, и как повести себя, и реально это действует.
Да, с нами работали психологи, юристы, вот, и абсолютно точно женщине одинокой можно взять ребенка. И на самом деле очень много мифов о том, что, а вдруг там по медицине, а вдруг там у меня что-то там по зарплате не хватит, а вдруг у меня там по жилью что-то не так. Абсолютно точно дают людям и на съемных квартирах, дают и одиноким.
Это, кстати, вот недавно ввелось, да, по поводу съемных квартир, правда?
Да, дают и даже с заболеваниями с разными. Я тут даже в интернете вычитала такой момент, что есть такой закон, что дают деток даже людям с ВИЧ, с гепатитом и даже с туберкулезом, но только чтобы не открытая форма
не
была.
Форма, да.
Да. То есть на самом деле, если ты хочешь взять ребенка, не бойся, помолись и бери его обязательно, потому что это благое дело. Вот. А страхов много, да, кажется, что ой, я не справлюсь, я не могу.
Страхов много, да, и вот мы, кстати, опять же, да, вопросы я задаю нашим слушателям. Спасибо, друзья, что вы пишете, но просто повторю, кто, может быть, вот к нам сейчас, если только присоединился, ответьте, пожалуйста, на вопрос, допустим, я бы стал приемным родителем, вот, но, то есть, что вас останавливает от этого, какие есть опасения, страхи, переживания, пожалуйста, напишите нам об этом сейчас. Вот здесь сообщение от Дарьи. У нас 2 сына, хотим доченьку взять и вырастить, но боязно потом не справиться в финансовом плане, дорого учить в ВУЗе. То есть, Дарья, понятно.
Про ВУЗ уже.
Конечно же, это же женщина.
Мы не думали.
Она
об этом
думает о многом вперед. Вот, кстати, но, Дарья, я хочу сказать, что все зависит от того, в какой форме вы возьмете ребенка в семью. Потому что если это будет усыновление, удочерение, это один момент. Если вы будете опекуном, то это будет уже другой сценарий. Там полагаются выплаты.
Но во всяком
полагаются некоторые льготы для поступления в ВУЗ, кстати.
Угу. Но во всяком случае, даже если это будет усыновление, то государство нам помогает в любом случае. Таким родителям и таким детям.
Льгота будет.
Да, помогают. Вот даже когда мы отдавали нашего сыночка в детский сад, мы просто, ну, мы, во-первых, не скрываем это. Вот, то есть мы как бы, когда подавали, то есть мы многодетные родители, и плюс усыновление. Он у нас в списках взлетел в первые ряды. И мы даже не успели подать, как он в 1.8 оказался уже в садике. Мы даже сами удивились. Ну, нам позвонили, был 1.8, и нам сказали, а вы уже все, вы уже зачислены, можете приходить. Я говорю, как приходить? Мы еще маленькие. Приходите, приходите. Так что вот эти вот все мифы, что там что-то не хватит, нам государство платит пособие. Так и по усыновлению, и по многодетности. То есть он нам абсолютно вообще помогает.
Да, получается, если у человека 2 детей, и третий будет, да, как раз это будет уже многодетная семья. Так что вы туда попадаете, Дарья.
Да, очень, очень много
разных. Так что в этом плане будет какая-то помощь.
А детям, детям сколько?
Вот здесь вот она не написала. Но я хочу сказать, что, Дарья, вы можете зайти, например, там, либо фонд «Азбука», «Арифметика добра», вернее, «Азбука добра», либо вы можете... «Азбука приемной семьи», господи, все перепутала, простите, дорогие партнеры, или «Измени одну жизнь», и посмотреть информацию с юристами, вам могут это тоже все рассказать, я думаю, что там обязательно должны быть какие-то пособия дополнительные. Давайте мы сделаем таким образом, здесь еще идут у нас сообщения, но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас все-таки продолжили нашу историю, потому что мы начали с того, как мысль вообще появилась, зародилась у вас, вот Женя немножко рассказала, но если что-то добавить есть, то давай.
Да, у нас получилось, когда мы познакомились, я был бесплоден, и до этого лечился, проверялся, полностью бесплоден. Угу. И когда с супругой познакомились, я ей сказал, что детей быть не может, а что усыновим. Она, да, я согласна, усыновим. У нее тоже там трудности были по...
Да, да, трудности по женской части тоже были, тоже вставили бесплодие.
Вот и... смотрите, я сразу здесь остановлю, ребят, потому что один из основных страхов, о котором люди говорят, ну, пока нам еще не написали, но, может быть, мы еще до этого дойдем, но часто это звучит, это генетика. Все пугаются этого невероятно, как огня. Вот поэтому, когда ты говоришь, вот возьмем мы ребенка вот в семью, не было вот здесь вот такого, а что выплывет потом? А вдруг будет что-то такое, с чем мы не в состоянии будем справиться?
Не знаю, не было
вообще
у нас такого.
Не создавали такие мысли, у нас не было. Мы желали взять, у нас не было вообще никаких.
Не было мысли, что какой-то ребенок будет именно, ну, не знаю, мы как-то... Даже не думали об этом. Мы думали о ребенке, а не о его генетике.
Вот когда идут роды, у женщины рожает. Кто? Ну, мы рожаем, можно сказать, вместе. Я сопереживаю с ней, рожаю. Ну, мы же не знали, какой ребенок, где будет. Какая разница? Мы берем, и мы, я когда пришел...
Ну, разница, смотри, в том, что вот ты знаешь о своих папа, мама, там, дедушка, бабушка, ну, хотя бы, да, ближайшее поколение. А там очень много что неизвестного.
Мы первый раз, когда пришли сыночка брать,
Смотреть.
Да. В больницу он был...
Вот так получилось, что он у нас еще до дома малютки не дошел. Мы, когда его первый раз увидели, ему было 1.5 месяца, и он у нас был еще в больнице. То есть его из роддома отправили в больницу, чтобы сделать все анализы, чтобы отправить его в дом малютки. Вот, в общем, мы его там перехватили, как горячий пирожок.
Как горячий пирожок.
Да.
Ладно, смотри, давайте все-таки делаем монтаж, возвращаемся немного назад. Итак, ну, твоя позиция понятна, да, это еще связано и с физиологическими особенностями. Ян, у тебя, вот, расскажи.
Да, у меня тоже, кстати, была физиологическая особенность, хотя у меня был первый сын, у меня был брак. Мой первый муж погиб, и сын был уже достаточно взрослый. Ему было уже к тому времени 15 лет, когда мы вот с Женей стали общаться, встречаться и вот разговаривать на эту тему. Вот, но врачи мне уже поставили вторичное бесплодие. И когда мне Женя сказал, что детей у него не может быть, я так подумала, я его люблю, сын у меня есть, ничего страшного, все будет хорошо. И как раз Женя сказал, давай возьмем ребеночка. Я сказала, давай. Мы поженились.
И вот на тот момент ты была готова?
Я была готова,
что, да. Я возьму ребенка, если что.
Да, да, конечно, я была готова, потому что мне все равно хотелось, чтобы у нас был ребенок в нашей семье. Сын уже подрастал мой. Но все равно нам хотелось еще ребенка. Вот, и мы с ним договорились, мы просто пообещали Богу, что мы обязательно возьмем ребенка. Мы, конечно, пообещали, и началась наша совместная супружеская жизнь.
Ах, вот вы какие еще ребята, они еще Богу пообещали.
Да, мы пообещали.
А вы ему когда пообещали это? Когда
сразу
уже?
Же.
Сразу? До вступления в брак?
Да. Мы как-то вот так перед Богом сказали, что вот, ну, мы вот перед Богом хотим, вот, ну, Господь перед тобой, мы хотим взять ребенка. Вот, и мы когда поженились, началась такая вот трудовая жизнь, то есть все понеслось, работа, и как-то вот вроде как мы и пообещали, да, но думали, ну вот сейчас вот это, сейчас то, и проходит 2 года.
Они оттикали достаточно быстро.
Да, они так оттикали, что даже мы не поняли вообще, как это все произошло. Старшему сыну уже к тому времени исполнилось, по-моему, 18. Да, ему уже 18 исполнилось. Вот, и как-то так мы ходим в церковь, мы познакомились в церкви с Женей. Вот, и как-то подошли к нам, у нас там есть диакон с диаконисой, и вдруг они к нам подошли и говорят, что-то Нагорный, у вас детей до сих пор нет. Давайте-ка мы за вас помолимся.
Так. И вы это как восприняли-то?
Я вообще вот в душе, как Сара, посмеялась. Мне было 38 лет, уже почти под 40. Мне поставили бесплодие, у мужа бесплодие. И я посмеялась в душе, ну как-то вот так вот улыбнулась, но мне не хотелось их огорчать, отказывать. Я сказала, ну давайте помолимся.
Да, давайте.
Они помолились за нас. Вот, и после этого, через месяц, я поняла, что я беременная. Вот, у меня такой испуг. Да, у меня был такой испуг. Вот. Испуг, потому что я этого, знаете, когда люди ждут, молятся, просят. А тут, когда ты понимаешь, что нет, ты совершенно к этому не готов был. У меня был такой вот, вот самый настоящий испуг. Потому что я не поняла, что с этим делать-то.
Слушай, ну это вообще просто на самом деле это шок.
Да, это шок, это чудо. Это было очень большое чудо.
Ты вообще, ты как сразу побежала Жене об этом говорить?
Нет, я побежала.
Или нужно было себя психологически как-то тест приготовить?
Побежала тесты покупать сразу. Да. Проверила все возможные.
Все говорит, что да.
Да, все говорит, что да. Я, конечно же, сначала открыла Библию.
Так.
Я открыла, до того, как сообщить мужу, я начала молиться, открыла Библию. И так получилось, что я открыла книгу пророка Исаия, 44 главу, и тут же увидела слово в мою жизнь. И Бог мне говорит, слушай меня, я так как бы дословно, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой. Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Когда я это читала, я понимала, что эти слова, они просто оживали. Значит, потоки на воды на жаждущие, потому что в глубине души я очень хотела все равно иметь, родить ребенка, еще родить. Вот. И потоки на иссохшие я понимала так, что вот это бесплодие, которое оно у нас было, Бог просто убрал это. Вот, и после этого в этом слове Бог сказал, ибо изолью воды, я изолью воды на жаждущие потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. И вот я вот это читаю, я понимаю, что вот я беременна вторым ребенком с бесплодным мужем, у самой там поставили кучу диагнозов, и Бог мне говорит, и будут расти между травою, как ивы, при потоках вод. Один скажет, я Господень. Тут я понимаю, что первый мой сын все-таки уверует в Бога и будет верующим. Я говорю, спасибо тебе, Господи. Другой назовется именем Иакова. И тут я понимаю, что другой, это вот уже от моего второго мужа, другой ребенок, который вот у меня зачат сейчас. И он тоже будет с Богом. И потом идет точка с запятой,
так.
И говорится, а иной напишет рукою своею, я Господень, и прозовется именем Израиля. И тут я понимаю, Господь, а вот иной-то кто? То есть один, потом другой.
Да, первый сын, да, второй.
Второй, с которым я сейчас забеременела, который даже еще муж не знает о нем. А потом точка с запятой идет.
Иной.
Да. Идет точка с запятой, а иной рукою свою напишет. Я Господень. Вот. После этого слова я бегу к мужу, говорю, Женя, мы беременны.
Ты мне сказала, сидишь? Сиди.
Да, сиди. Да, Женя сидел за компьютером. Я говорю, не вставай, сиди. Сейчас, говорю, будет чудо.
Так.
Случается чудо. И действительно, случается чудо, потому что мне 38, почти 39 лет. Я хожу замечательно эту беременность. То есть первая беременность, когда у меня была, она была гораздо хуже протекала, чем под 40 лет беременность. Вот, я бегала по работе, у меня не было никаких патологий, ничего, все было замечательно. То есть я видела эту Божью руку. Вот, и родилась дочка. У нас родилась дочка, замечательная дочка, вот, похожая на папу, чтобы папа даже ни капли не сомневался, потому что это был шок для нас, шок для всех. Вот, и проходит еще 2 года, и вдруг мне мой супруг Женя говорит... Яна, мы же, говорит, Богу-то пообещали.
Да, и здесь мы возвращаемся к иному, да?
К иному.
Иной.
Так. Иной. Угу. Вот, и получается, что он говорит, давай пойдем в школу приемных родителей. Все, давай-ка, уже 4 года прошло, получается, после того. То есть сначала, даже не 4, а 5 уже, 5 лет прошло. Потому что сначала 2 года мы ходили, потом год я была беременна, и вот 2 года проходит, вот уже дочке 2 года. И мы принимаем решение пойти в школу приемных родителей. У нас тоже были сомнения, а дадут ли, не дадут ли.
А вот почему были сомнения?
Ну вот, не знаю, какие-то вот...
Просто от незнания информации,
От незнания информации, оказалось все очень просто и легко, на самом деле.
Вот давайте здесь как раз, да, договори, Жень.
Есть такая бюрократия, которая на нашим законом создана, и надо ее пройти. Надо собрать все справки, там порой...
И вдруг какая-то бумажка, как-то что-то не подойдет.
Они как раз переломный такой период, они новые вводили, что-то старое забирали, мы не знали, мы как первопроходцы проходили, иногда не знали, где эту справку, у кого...
В поликлинике даже не знали.
Нам не знали, как ее сделать.
В поликлинике говорили, а зачем вам? Мы говорим, для усыновления. А зачем вам усыновление? Вам это надо? То есть даже такие вопросы
такие
были.
Да.
Они до сих пор раздаются, причем именно из поликлиник. Да. Всем ребятам привет. Давайте мы, кстати, сделаем небольшой сейчас перерыв и все-таки будем отвечать на наши вопросы. Да? Мы будем так чередовать, продолжать нашу историю и отвечать на вопросы. Значит, Никита пишет, я бы не хотел стать приемным родителем в принципе, даже если за это доплачивают. Никита, спасибо за честность. Хорошо отношусь к детям, но инфантильное чадолюбие мне чуждо напрочь. Никита, пусть у вас будет чадолюбие не инфантильное. Рассмотрите этот вариант.
Конечно.
Так, дальше у нас, значит, от нормального парня. А почему одинокий мужчина не может усыновить ребенка?
Может.
Так,
может,
далее. От Лидии Карповой. По мне, так лучше ребенок вырастет в семье и получит среднее образование, чем в ДД, и также потом в технарь пойдет. Это, я думаю, что к сообщению тому о страхах, смогу ли я поднять ребенка, да, и дать ему достойное образование, потому что действительно один из страхов присутствует. Дальше у нас Дарья как раз отвечает по поводу своих детей. Мы задавали вопрос, сколько им лет? 4 и 11 лет. Вот, и если взять еще маленького ребенка, да?
Ну, у нас, нормально. Да, у нас, в принципе, у нас немножко другая была ситуация.
Но это нормально, у них разрыв уже большой, и старшие будут уже потихонечку на младших помогать.
Да, то есть здесь, будет нормально, и временная подходит, вот
у
такая,
нас 4,5
особенность.
Между младшим и средней, 4,5
года. Так она уже о нем везде его...
Заботится очень,
Дальше, пугает, какие заболевания могут появиться у ребенка, это от Катерины. Хочется ребеночка до года взять, но это только пугает, но не останавливает. Катерина, вы молодец,
можно,
на самом деле.
Вот
да,
сразу
конечно.
Сразу для нее у нас тоже первоначально, когда мы выбирали, смотрели, первая попытка мальчика, смотрели, папа появился, Бог положил на сердце не трогать, потому что папа появился, папа его забрал, отсудил правдами, неправдами. Мы рады, что отец появился и здесь забрал. И когда мы уже вошли на второго ребеночка, мы уже знали, что многие болезни лечатся в данный момент легко. И они как остаточные явления бывают, от родителей даже передаются. Тот самый сифилис, он как своего рода как насморк лечится в данный момент у детей.
Антибиотик.
И когда нам поставили тоже у него, что у него там...
Неподтвержденный сифилис,
мы пошли, мы знали, что это будет легко выводимо, если мало ли даже сифилис пролечит, и будет все нормально. Мы вообще даже не задумывались, потому что когда проходят вот эти курсы... Там, в принципе, все рассказывают.
Ты школу приемных родителей,
школу приемных родителей, да?
Да,
там все рассказывается. Какие бывают, какие патологии, какие, ну, там все, в принципе, раскрывают. И единственное, что мы вот смотрели, мы вот переживали, что мы тяжелых детей не сможем взять. Просто где-то
У Жени было такое, он говорил, я честно могу сказать, что тяжело больного я, наверное, не
смогу. И вот я думаю, что это очень важный момент, когда ты отвечаешь себе на вопрос, что ты можешь понести, а что нет.
Да.
Вот не руководствоваться тоже, ну, не то что жалостью, а, я не знаю, но тоже и жалостью в том числе, и ставить себе какие-то задачи, которые ты понимаешь, вот, ну, вот хочется вроде бы их взять, но они тебе не по силам. Это честно. Я помню тоже вот у нас как раз очень многие приемные родители говорили, что прежде чем принять решение взять очередного ребенка, там у них был там второй приемный, третий приемный, они вот многие полностью анализировали, вот детализировали просто расклад, а вот если будет так или так, то есть проигрывали сценарий и отвечали себе на вопрос, как они будут в этом действовать. И по некоторым показателям они действительно просто отступали, говорили, нет, мы не сможем. Да. Значит, здесь от Дарьи сообщение, фильм про Армению шикарный, наш русский, про землетрясение. И там в конце фильма написали в титрах, что ни один ребенок не попал в детский дом после этой трагедии. Угу. Да, делайте выводы. Дальше у нас, так, сейчас. Так, значит, Здесь как бы ответ идет Катерине, что у здоровых семей рождаются, и у здоровых семей рождаются дети с патологией. Гарантии нет, так что мы сами родим вот 100% здоровых детей. Но это правда на самом деле, да? Когда, допустим, например, у абсолютно здоровых людей рождается ребенок, вот, допустим, синдром Дауна. Вот это произошло. И что? Вот кто-то оставляет в роддоме, а кто-то воспитывает этого ребенка. Да. Поэтому действительно здесь все очень непредсказуемо. Хотя, наверное, здесь разница есть в чем. Вот люди, наверное, так на это смотрят, что если у тебя это появилось, но это вот как бы, ну вот куда деваться, да, вот она судьба. А здесь ты сам принимаешь решение, вот у тебя вроде была нормальная жизнь особо, ну без особых забот, так называемо. А здесь ты еще дополнительно на себя берешь такую нагрузку. Это более ответственность. Это уже твой выбор. Вот получается, там ребенок, который рождается, это не твой выбор. Вот он родился, все, и ты как бы вот имеешь то, что имеешь. А здесь ты сам выбираешь. Вот, да, разница здесь есть.
Есть,
конечно.
Да, вот я, кстати, насчет вот на эту тему, некоторые знают, которые люди знают о том, что мы взяли ребенка, они говорят, ой, ну вы герои. Я говорю, мы не герои. Герои те, которые берут больных людей, детей. Вот те действительно...
Это как родили все равно.
Да, у нас, у нас наш сынок даже на папу на нашего похож, копия.
Вот как даже получилось.
У нас, знаете, как было, мы когда пришли в полгода его обследовать, ну вот проводить плановое обследование к хирургу, к ортопеду, меня ортопед спрашивает, вы, говорит, 40 недель ходили? Я говорю, да нет, я вообще не ходила. Она прям так вот на меня посмотрела, потом посмотрела на папу, папа как раз рядом.
Так, потом глянули на ребенка.
Да, да, и сказала, а почему же, говорит, он тогда на папу похож? Серьезным видом спросила. А я ей ответила, потому что это Бог так сделал.
Таким чудным образом. Хорошо, отвечаем на последний вопрос и уходим на перебивочку. Вопрос от Даши Борисовой. Какое образование должно быть у приемных родителей?
Любое.
Друзья, да, здесь не имеет значения высшее, среднее. Вот единственное, что, как мы уже сказали сейчас, вот рассказывают Яна и Евгений, и мы тоже об этом говорим, что надо проходить школу приемных родителей. Обязательно.
Я говорил, и еще раз повторюсь, ее вообще проходить, у кого есть дети, вообще желательно пройти.
Очень
если бы это
школа.
Было... Вот смотрите, чтобы отучиться, например, на любой профессии, вот здесь надо отучиться, чтобы знать профессию владеть, или там журналистом, или там сварщиком, надо отучиться, как держать, правильно?
Нужно владеть профессией.
Да, а чтобы стать родителем и воспитывать правильно детей, у нас нет этой школы. А вот это там маленькая, но хотя бы посыл. Это несколько месяцев дается, но там хорошая очень информация дается о детях, как они, почему себя ведут, что для этого надо.
Психология детей.
Психология, плюс юридическая сторона.
Да, вот я абсолютно согласна. Я сказала даже так, я помню, когда нас приглашали в общественную палату по профилактике социального сиротства, мы как раз говорили о том, что сейчас, например, мы видим такую тенденцию, что сектор приемного родительства, он развивается, он выходит как раз на уровень вот этого конструктивного, ответственного родительства, а кровное в этом плане проседает, потому что, как правильно вы говорите, особо школ нигде нет.
Ну, да.
Но это нужно исправлять, потому что осознанное родительство необходимо.
Тем более эти школы, они бесплатные. Ну, действительно, людям не нужно думать, где взять деньги, просто пойти записаться и пройти.
Я статистику маленькую, когда мы как раз забирали Никиту, и первый раз были, через год мы забирали сыночка своего, да, и мы за один год, статистика, на 40% в Москве, это в Москве или в Московской области, детей стало меньше, буквально за один год. Вот этот.
Да,
нам даже показывают, говорит, смотрите, на 40% детей забрали... Меньше тут. Ну, не меньше, а меньше.
Да, это мощно, да. Ну, кстати, мы, между прочим, говорили еще тоже о том, что вот школа приемных родителей – это не финиш, это, наоборот, некий старт, который просто вводит в человека, вообще родителей, в определенную среду, когда он, во-первых, что-то узнает, получает направление, он тренирует себя к обучению, к прохождению каких-то определенных ситуаций проблемных, адаптации в таком как бы не очень удобном психологическом пространстве, потому что он помещает себя во что-то новое, но это важно, потому что через это мы растем, мы получаем что-то новое, мы становимся сильнее, мощнее, и мы можем больше дать своим детям и кровным, и приемным. Все, друзья, сейчас уходим на перебивочку и потом возвращаемся, поэтому оставайтесь с нами, мы сегодня говорим с семьей Нагорных о том, как вообще входить в приемное родительство, ключи к приемному родительству, и, соответственно, вам тот же самый вопрос. Допустим, что у вас останавливает от того, чтобы стать приемным родителем, да? Я бы стал приемным родителем, но что мне мешает? Итак, на перебивку, и потом возвращаемся снова в студию. Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Друзья, короткая перебивочка прошла, и мы с вами снова в прямом эфире. Это «Отличная семья». Мы сегодня говорим о ключах к приемному родительству. С нами Яна и Евгения Нагорные. Они рассказывают о своей семье, о своем опыте, о том, как они стали приемными родителями. Вам вопрос, что вас останавливает от приемного родительства? Пожалуйста, напишите мнение, может быть, это какой-то страх, вот, предубеждение, еще что-то. Мы попробуем с этим разобраться в прямом эфире здесь и сейчас. Итак, ребят, вы уже рассказали о том, как появилась мысль, как чудным образом Яна получила для себя просто вот такое откровение, да, от Бога, направление, да. И тебе это было все понятно. Вот по поводу выбора ребенка. Вот очень часто люди задают этот вопрос, потому что он мучителен. Вот они приходят в детский дом или в какую-то другую, там, в дом малютки, начинают выбирать ребенка. И вот вопрос выбора.
Да. Говорят, мальчик,
ну почему?
Девочка.
Да, мальчик, девочка, а потом, например, если этот, то почему не этот? Угу. Он тоже нуждается в семье. Ну как? И сердце разрывается, и вынос мозга. Угу. Вот что делать? У вас как это было?
Ну, у нас, когда мы приняли решение вообще вот, ну, дальше идти в школу приемных родителей, на тот момент была дочка, ну и есть, я имею в виду, и мы так вот подумали и решили, что мы же не будем скрывать, что у нас будет приемный ребенок и от дочки, и от всех, ну в основном мы не будем это скрывать, конечно, мы не будем так это все сильно афишировать, но наш сын будет знать, и наша дочка знает, вот, и мы сразу решили, что у нас будет мальчик для себя.
Угу. Так, это вам на школе подсказали?
Нет,
на школе подсказали только по возрасту, как лучше, чтобы так, подобрать, так. Потому что, чтобы кто-то, ну, сейчас расскажу.
Да, угу. Ну, да, чтобы не было вот именно
отдай мою игрушку,
одинакового возраста,
отдай мои вещи.
То есть с ребенком, с родным ребенком, ну, имеется в виду, который...
То есть вам посоветовали взять ребенка помладше или постарше?
Да.
Помладше.
Посоветовали ни одного возраста.
А, то есть без разницы, пусть будет и постарше.
Ну так, да. Так. Вот, но мы хотели на тот момент, когда мы уже вот все прошли школу, угу. были готовы взять малыша, нашей дочке было 4 года, там 4-4 с половиной. Вот, и мы хотели взять, в принципе, ребеночка 2 лет. Так вот мы как бы для себя так решили, и решили, что это будет мальчик. Объясню, почему мальчик. Потому что, ну, старший сын, он уже, в общем-то, не в теме. Он живет отдельно уже у нас. Вот, он уже взрослый. Сейчас на данный момент ему 27 лет. Вот, ну, там на тот момент ему было 23. То есть ему было, в принципе, все равно, кого мы возьмем. Но у нас вот наша дочка, ей было 4 года. Она, конечно, со своим характером. Вот, и мы понимали, что если мы возьмем девочку... Не дай бог, какая-то ссора, какие-то разборки, что-то чего. Когда, если вдруг родная вот эта дочка скажет, а ты не родная второй девочке, то это будет большая трагедия, если она, например, скажет это мальчику, к примеру. Мы на это тоже как бы уже, ну, об этом мы думали, что... Потому что мальчик, ну, во-первых, мальчик — это как другая субстанция, это другая личность, чем, ну, как бы отличная от девочки. Вот, потому что мальчик, он должен быть более, ну, мне так казалось, сильнее, он может это... И действительно, то есть мне кажется, что если у вас есть уже ребенок и небольшой возраст, и вы хотите взять малыша, ну, как бы если у них небольшой возраст между друг другом, то лучше брать другого пола ребенка. Не знаю почему, но мы так решили.
Нам обратно. Это рассказывали.
Так, так, ага. И вот, получается, хорошо, определились с полом, но сколько мальчиков
36
в детском доме?
Нам показали.
Вот, вот, почему именно тот, а с остальными-то как быть?
А вы знаете...
Я не представляю вообще,
да, вообще
как
вот,
это
знаете,
делать.
Как опять вот это было провидение Божье. Значит, получилось так, что у нас была первая неудачная попытка взять ребеночка. Ему было как раз тогда 2 годика, вот, и мы хотели взять его в семью, но получилось так, что нашелся папа, и папа начал его отвоевывать.
Да, это вот как раз Женя об этом, да, рассказывала.
И мы его даже не стали брать, то есть нам уже опека говорит, берите, берите.
Мы вам сделаем, дадим, заберете.
Да, заберете, но мы решили...
Вот, кстати, что тебя вот остановило?
А меня опять Бог остановил.
Да, получили.
Я открыла, открыла опять Библию, и мне Бог сказал, прям открыла, это было уже послание пророка Иеремии, я читала, и Бог мне через слово опять Божье ожило, и мне Бог сказал, не притесняй чужеземца и сироту. То есть чужеземец — это был его папа, он был...
гражданин другого государства.
Да, гражданин другого государства. А, ну, соответственно, ребенок — сирота. Не притесняй. И как раз в этот момент папа начал бороться за ребенка, и мы просто вот так отошли.
Отошли
и немножко даже как-то в душе, потому что мы уже все, вот Рустамчик такой хороший, и мы хотели его взять. Да, мы настроились, да. Немножко как-то так вот, не то что огорчились, а просто вот как-то подумали, ну, может быть, это вообще не наше, но хотя внутри мы понимали, что Богу-то мы пообещали. И прошло где-то полгода после того, как мы вся эта ситуация, мы опять в работе, опять все бегаем, у нас дочка 4 годика, там нам некогда, мы все опять. И вдруг звонок из опеки. Так, мы же там стояли у них, и буквально в то же время, когда родился наш сынок. Я говорю, что это звонок от Бога. Я поднимаю трубку, мне говорят, здравствуйте, а вы вообще ребенка-то собираетесь брать? А я набегу по работе, а, говорю, ребенка, ну да, говорю, собираемся. А мне говорят, ну приходите. И тут...
Говорят
конкретную дату. И мы приходим. Мы приходим, значит, нам говорят, кого открывать? Мы говорим, мальчиков. Открывайте нам мальчиков. Мы уже решили, что у нас будет сынок. Вот, и нам открыли мальчиков. Да, конечно, это немножко...
Тяжело
выбирать. Даже не немножко, а тяжело. Когда тебе открывают 36 мальчиков, а ты как на...
Вот я о том же, да. А вот почему? А вот не этот.
Хотя
я понимаю,
знаю,
что я должна остановиться на ком-то,
да,
одном.
Да, хотя я знаю таких людей, которые даже не выбирали. Они вот рассказывали, что они просто вот сказали, какого первого дадите, тот и мой. Да такие даже есть. И Бог таких тоже, ну, естественно, благословляет. Но в нашей ситуации мы сказали, давайте мы всех посмотрим. Нам показали анкеты. Вот нам показали анкеты, мы из этих анкет выбрали 4 мальчиков. Ну, вот из 36 4, вот как-то нам, вот которые нам на сердце легли, мальчики. Вот, и потом из них одна анкета была Максима. И вот вдруг она вот этого Максима берет и анкету и вообще куда-то засовывает далеко-далеко. То есть как-то перемешивает. А у меня внутри Максим. Муж сидит рядом, у него внутри Максим.
Ну, не так. Ну, мне того последнего.
Последнего. И я говорю, не убирайте эту анкету. Это, говорю, мы будем его первого.
Ну, то есть и в этом вопросе у вас тоже было такое единодушие.
Да, единодушие. Вот, она, да, пожалуйста, но, говорит, имейте в виду, у него неподтвержденный сифилис.
Уже его смотрели.
А, поэтому она так его в стороночку...
Да, и говорит, его уже смотрели и даже отказались от него. Вот, и мы приехали, это было в Ногинске, в Подмосковье, мы приехали в больницу, его вот, я уже как рассказывала в начале, что его еще не отправили в дом малютки, документы, анализы собирали из-за того, что у него вот этот диагноз, они его типа как бы на всякий случай пролечивали и, в общем, подготавливали к дому малютки. Вот, и мы когда пришли, зашли, вот, он спал. Мы говорим, ну, мы подождем. А медсестра говорит, ну, вы, говорит, что, часа 4 будете ждать? Мало ли, может, он через 4 часа проснется. Нет, давайте, подходите, смотрите. И Женя подошел, взял его на ручки, и вот он в этот момент проснулся. И Женя вот так вот вдохнул и говорит, это, говорит, наш малыш. То есть он по запаху определил, что
вот принял,
Максим,
да?
Это да, наш малыш.
Родное. Просто я люблю детей, всегда играюсь, и детей много у нас было, но все равно дети пахнут. А для меня очень важно было,
это
я
важный момент, важный.
И как они пахнут. Угу. Потому что, ну,
для каждого я этого пахнет. Не замечаю.
Я чувствую очень...
Это, между прочим, между, кстати, и когда муж и жена, угу. Но вот они пока еще гуляют, да, вот они там, угу. Жених и невеста, это тоже важно. Вот, потому что запах, да, имеет очень, ну, да. Большое, да. Вот, да, в этом плане роль.
Женя, угу. Вы понял по запаху, что это
я
наш
поднял.
Сын.
Он молочком пахнет, вкусненький, приятненький. Я говорю, мне кажется, наш. Они... Все, мы уже приняли его.
Мне кажется, они все молочком пахнут. Ну, да, и потом он проснулся и начал строить нам глазки.
Кстати, смотрите, вот когда вам сказали, что, ребят, вот мальчишка-то, вот у него там сифилис, поэтому мы так анкетку подальше, вы что, вот вы знали, допустим, эту информацию, что это лечится, или вы пошли на консультацию к врачу?
Знали, потому что уже когда вот... проходят вот эти...
А, вот на ШПР, да?
Да, ШПР, там, угу. Там все рассказывают. И если грамотные, ну, я думаю, что там грамотные всегда преподаватели, угу. Которые, они говорят, что это сейчас век технологий, и это очень легко лечится.
Нам сказали, что это лечится, да? Как насморк.
Понятно,
сейчас.
То есть, вы, по большому счету, вы не испугались, потому что нет, информацию нет. Эту вы получили.
Да. Да.
Хорошо. Так, давайте мы ответим на вопрос от Лидии Седовой. Количество квадратных метров влияет на разрешение взять ребенка?
Нет, по-моему, не влияет.
Или, по-моему, там есть все равно какие-то там нормы.
Нормы есть.
Что на какого-то, на одного ребенка должно быть вот такое-то количество,
да,
квадратов.
Да, причем количество квадратов не там, где ты прописан, имеешь квартиру,
а где по факту
живешь. Ты можешь, например, владеть комнатой в 9 метров там, с семьей 5 человек, а снимать 100 метров квартиру. И будут ориентироваться на эти 100 метров, а не на эти 9. Так что всегда можно на случай, пока ты хочешь взять ребенка, uh-huh. снять квартиру 100 метров и спокойно взять ребенка.
Uh-huh. А, ой, извините, пожалуйста, это я прочитала неправильно имя. Лилия, я сказала Лидия. Лилия, извините, да, Лилия спрашивала. Вот так что, вот как Яна говорит, что вот метры, да, они имеют свое значение, но вот опять же, если вы ориентируетесь на прописку, то вот есть возможность вот такого
у
варианта.
У нас просто
альтернативного.
Такая ситуация была. У нас была uh-huh. такая ситуация, мы прописаны, у нас 50 метров, нас было прописано четверо, uh-huh. вот, а мы в этот момент жили в квартире 80 метров. И мы показали то, что мы сейчас в данный момент снимаем квартиру 80 метров и смотрели именно по этой квартире, а не по прописке.
Uh-huh. Uh-huh. Опека приходит и смотрит в основном, что у вас есть в холодильнике, как вы питаетесь, есть ли игрушки, в чистоте ли смотрите, вы знаете, потом, ну, разные же есть.
И конечно, конечно.
Смотрят, да. Просто нормально, uh-huh. ли, адекватные ли вы люди.
Друзья, у нас 2,5 минуты до завершения эфира, поэтому время очень быстро пролетело. Я бы еще хотела сказать, вот, вернее, прямо, чтобы чуть-чуть вы вот сказали два слова о таком моменте, что там была девочка одна, да, которую, да. Тоже вот Женя очень хотела, да. Взять, и вот как вы решили этот вопрос?
Ну да, мы когда пришли уже забирать нашего мальчика, вот, он уже такой весь деловой, он уже понимал, что мы за ним пришли. Мы вообще так удивились, насколько дети реагируют. Ему было 2 месяца, ей было 3, рядом лежала девочка, mm-hmm. 3, и она, когда увидела, что мы его забираем, у нее началась такая истерика, она так плакала.
Она так глазки до этого строила, и так понравится, но... Прямо вот
Да, и Женя мне говорит, Ян, может, мы ее возьмем?
Женя на сердце мужское дрогнуло.
Дрогнуло.
Так что, вот. Девочки, все-таки стройте глазки, это
да,
работает.
Да.
Я знаю, мы знаем семьи, которые пришли за одним, а четверых забирали, поэтому...
Но Яна здесь проявила свою твердую
позицию.
Да, но я
сказала, Жень, ну давай по силам. Давай по силам, потому что, ну как-то, ну я не знаю, у меня внутри было то, что вот... Наш малыш вот этот, а...
Ну, это честно, на самом деле,
честно,
Яна.
Да.
Это честно и правильно. Вот буквально еще у нас 1,5 минуты. Вот что бы вы сказали приемным родителям, потенциальным, вот тем людям, которые сейчас вот прям, может быть, на пороге вот перед тем, как взять ребенка, вот как уйти от этого страха выбора?
Ну, во-первых, не бойтесь. Любите этих детей, берите и любите их, и не бойтесь. На самом деле мы даже не знали, что нам так государство будет помогать. Мы просто брали, потому что мы хотели, и мы любили. Ну, мы хотели ребеночка, и мы хотели его любить, и полюбили, и мы не знали, что ну, действительно нам государство помогает. У нас пособия, у нас бесплатное молоко, у нас бесплатные проезды, то есть у нас много-много чего.
Слушай, а еще вот просто исходя из всего того, что мы сейчас услышали от вас, я бы сказала, молитесь, люди, потому что Бог отвечает просто. Посмотри, вот сколько Он дал вам ответов, направлений в том, чтобы вы успокоились, приняли и кровного ребенка, да, чудом появившегося у вас, и вот приемным, потому что вы обещали это Богу. И это настолько, ну, просто удивительно, важно, удивительно. Это ценно.
Спасибо Господу за все, потому что, он даёт это. И даже был такой момент, когда было дочке 2 года, у меня была большая такая операция сложная, я еле выжила, и мне Бог внутри говорит... Все равно, говорит, мне казалось, что мне бы самой себя понести, ребенка понести, которого я родила. А Бог мне говорит: ничего, ничего, сейчас восстановишься, и у тебя будет еще 3-й ребенок, которого я тебе дам, и который будет усыновленный, и вы будете любить его.
Так
нести.
Что, друзья, спасибо вам, дорогие Женя, Яна, спасибо вам, друзья, что вы были с нами и нам писали. Я хочу сказать, что не бойтесь.
Не бойтесь.
Не бойтесь, молитесь. Не бойтесь. Бог с вами в этом вопросе, и Он обязательно поможет. Да, спасибо, услышимся в следующий понедельник.
Любящее сердце.
С Богом.
С Богом.
С Богом.